Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы восстановления Иакова в Израиль. Сегодня третья передача. В прошлой передаче мы остановились на стихе третьем нашего текста «Бытие 35». Еще раз зачитываю стих 3. «Встанем и пойдем в Вифиль, — говорит Иаков. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». Теперь Иаков понял, что, несмотря на его неверность, то есть Израиль, я всегда напоминаю, что в Иакове мы должны видеть Израиль, Божий народ. Теперь Иаков понял, что, несмотря на его неверность, Господь был с ним на всех его кривых путях и хранил его от истребления, особенно в эти 2000 лет времени благодати. Сатана и теперь пытается добиться этого руками народов мира сего. Посмотрим только, оглянемся на историю израильского народа за последние 50 лет или 100 лет. Но Господь хранит свой народ и приведет его к цели. Трудно или даже невозможно себе представить, что будет происходить в сердцах Божьего народа, осознавшего всю свою вину и вину предков при неизменной верности Господа в течение этих 4000 лет. Он будет безмерно постыжен. Это обстоятельство явится поводом его глубокого смирения и вызовет побуждение в сердцах верно служить своему Господу по достоинству, прославить его. И в предыдущей теме Пасха Езекии и Иосии мы это рассматривали. Теперь читаю стих 6 нашего текста. «И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним». Значит, Луз — это Вифиль. А в стихе 2 читаем: «Сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним». В лице Иакова и дома его имеется в виду колено Иудина, которое войдет в тысячелетнее царство как чистокровные евреи, а в лице людей, бывших с ним, имеются в виду народы, то есть смешавшиеся евреи с язычниками. Такими нечистокровными евреями являются практически остальные 11 колен. Колено Иудина Господь хранит, это сам Господь делает, хранит в чистоте. Это доказано. До первой встречи Иакова с Богом во сне этот город носил имя Луз. Иаков назвал это место встречи Вифилем, Домом Божьим. Я должен сказать, переводчики русской Библии в основном сохранили имена и названия из еврейского, из Ветхого Завета лучше, чем другие переводы. Лучше, это надо признать. Но Вифиль это неправильно перевели. Правильно должно, как в еврейском оригинале написано, Бейт-Эль. В конце Эль, мы же читаем здесь, носил имя Луз. Иаков назвал это место встречи Вифилем Домом Божиим. Бейт-Эль. Эль, Элоим, это Бог по-еврейски. И оно в конце обязательно должно быть. Вифиль. Это неправильно. Дальше. «А теперь он построил там жертвенник, как повелел ему Господь, и назвал это место Эль-Вифиль, то есть правильно Эль-Бет-Эль. И это означает Бог Дома Божьего». Казалось бы, так на первый взгляд, кто это читает, скажет, это масло масляное. Это говорит о том, что они пришли не просто в Божий дом, как их цель была, а к хозяину этого дома, к хозяину, к Господу. Об этой истине говорит и название Луз, миндаль. Луз — это миндаль. Вспомним, что жезл Аарона, который пустил листья, когда этот спор был у Корея, расцвел и дал плод, был из миндального дерева. Это указывает на воскресение Иисуса из мертвых, это событие. Следовательно, Божий народ в лице остатков пришел в Дом Божий, а в этом доме к его хозяину, к самому Иисусу, который умер за свой народ и через свое воскресение дал ему жизнь вечную. Израиль не просто присутствует в этом новом домостроительстве, как мы вот в домостроительстве благодати, но имеет глубочайшую связь со своим Творцом, Спасителем, Царем и Богом. Богослужение будет совершаться не как при законе, с приношением материальных жертв, а духовно. Слава Господа будет постоянно присутствовать, как при освящении храма Соломона. Когда священники вышли, это мы читаем в Третьей книге Царств, глава 8, стихи 10-11. Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господа наполнила храм Господень. Жителям тысячелетнего царства будут прощены все грехи, грех и наследственный будет прощен. Еще раз указываю римлянам 6.23. Ибо возмездие за грех — смерть, то есть за грех наследственный в нас, поэтому мы умираем. Грехи нам при покаянии прощаются только грехи, но не грех. Божьему народу простится и наследственный грех. Вот так. Жителям тысячелетнего царства будут прощены все грехи и наследственным. Поэтому в атмосфере Божьей славы они будут себя чувствовать не так, как священники в вышеприведенном стихе. Это трудно описать нашими человеческими словами, какой великой радостью и благодарностью Господу будут наполнены их сердца. Стих 8 нашего текста. Далее читаем. «И умерла Девора, кормилица Ребекина, и погребена ниже висели под дубом, который и назвал Иаков дубом плача». И в этом стихе Святой Дух сообщает нам очень интересные и важные факты. Образ Ребекки мы рассмотрели раньше в колодцах, и теперь знаем, что она является прообразом Церкви Иисуса. Хорошо слушайте, дорогие слушатели. Кормилица — это женщина, кормливающая своей груди чужого ребенка. Из Писания знаем, что кормилицей Моисея была собственная мать. Мы знаем эту историю. Тогда возникает вопрос, кто же вскармливал церковь Иисуса своей духовной пищей? На этот вопрос все дети Божьи единогласно ответят — Израиль. Потому что в Иоанна глава 4:22 ясно написано, ибо спасение от иудеев. Следовательно, Девора является прообразом Израиля. В общем, это говорит о том, что она прообраз на ту основную часть Израиля, который не примет Иисуса как своего Мессию. Это та часть евреев, для которой, согласно Даниила 9:24-27 стих, предназначен Божий суд гнева в 70-й седьмине. Они все погибнут в этом суде гнева и не войдут в тысячелетнее царство. Поэтому Девора, прообраз на этот Израиль, она кормилица Ребекки, то есть церкви. Девора умирает, не доходя до Вифиля. Если я говорю в общем Израиль, то это не 144 тысячи остаток. Она умирает, не доходя до Вифиля. И, как мы заметили, похоронена она не под Теревинфом, а под дубом, который Яков назвал дубом плача. Об этом плаче погибших грешников мы читаем в Матфея глава 13, стихи 41-42. «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». В лице огненной печи имеется в виду огненное озеро, которое католики называют чистилищем. Они считают, что все погибшие грешники, попавшие в огненное озеро, пройдут там процесс очищения, а затем автоматически все будут переведены на небеса к Иисусу. Они говорят, ведь написано, Бог есть Бог любви, или Бог есть любовь. Какую великую ложь внушает людям сатана! Библия говорит, погибшие грешники будут пребывать там вечно. Стихи 9-10 нашего текста. Читаю. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему Бог, имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль, и нарек ему имя Израиль». Месопотамия, как и Египет, символизирует окружающий нас мир. Остаток приходит из этого мира в тысячелетнее царство. Остаток 144 тысячи. Тысячелетнее царство, где Господь изливает на него обильные благословения. Во-первых, изольет Дух Божий согласно Иоле 2:28. Это не нас касается, а только евреев. Жить будут, не умирая, так как наследственный грех прощен. Климат изменится радикально. Дорогие слушатели, вы слышите, наверное, последние известия все время, слушаете о всех переживаниях в мире, в этом, всех ученых, что радикально меняется климат на Земле, и что к 40-му году, к 2040 году, растает льдины в Северном Ледовитом океане, наверное, и на юге тоже. И куда эта вода денется, их беспокоит. А я вам должен сказать, вот на основании вот этих высказываний Библии в тысячелетнем царстве будет все процветать, климат Господь изменит. И Он это сделает не через колено. Он сейчас уже начинает приспосабливать, сейчас уже Господь меняет климат, чтобы к тому времени, так сказать, бесшовно перейти к тому климату. Вот это я должен вам сказать и предупредить. Это дело веры, дело знания Слова Божьего. Остаток 144 тысячи приходит из этого мира в тысячелетнее царство, где Господь изливает на него обильное благословение. Жить будут, не умирая. Климат изменится радикально. Зимы не будет, и растительный мир будет буйно процветать и плодоносить круглый год. Ассортимент фруктов, овощей и так далее будет намного больше современного. О людях и животном мире читаем в Исаии, глава 65, стихи 23-25. Следующее читаем. «Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе». Вы представляете, а? «Ибо будут семенем благословенным от Господа и потомки их с ними». Благословенным семенем. «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как волк, будут есть солому, а для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь». Таков результат или последствия благословения Господом своего народа в лице остатка. Тот факт, что прах будет для змея пищей, указывает на то, что сатана практически тысячи лет будет находиться в заключении. Предварительное осуждение — это для него. О великих благословениях в тысячелетнем царстве можно узнать очень много, если терпеливо выбрать из пророков и откровения места, которые касаются этого вопроса. А их очень много. Представляю каждому возможность получить это наслаждение каждому слушателю. При этой встрече Господь уже не спрашивает Иакова, как вы выше заметили, как его звать, как при встрече у Иавока, а говорит ему: «Имя твое Иаков, отныне имя тебе Израиль», и нарек ему имя Израиль, потому что Господь знает, что в 70-ю седмину они примут его как Мессию своего. Он же знает все наперед. В данный момент при входе остатка в тысячелетнее царство мы имеем это исполнение. В Бытие, глава 32, стих 20, это высказывание являлось пророчеством, так как событие удалено от Голгофы порядка 1750 лет. Если к этим годам прибавим 2000 лет времени благодати, то получим порядка 4000 лет. Поэтому момент отделения Господом Авраама от мира сего удален от начала тысячелетнего царства порядка 4000 лет. Практически Господь добился, что его народ стал борцом за Бога. Теперь все ясно, все стало на свои места. Теперь евреи поняли, что на протяжении многих тысячелетий они были народом без Бога, Иаковом. В стихе 11 нашего текста Господь представляется снова Иакову, как Аврааму, Богом всемогущим. Это и логично, потому что ниже Господь дает Иакову обетование, данные им Аврааму и его семени, обильно размножаться на земле, который Господь дает с этого момента Иакову и его потомству. Стихи 14-15 нашего текста. «И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вефиль». Вернемся в Бытие 28, стихи 18-19, где Иаков имел встречу с Господом во сне, и отметим поразительное сходство действий Иакова. «И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, как здесь каменный жертвенник. И возлил елей наверх его, тоже, как и в тот случай. Только он возлияние не возлил здесь, а в первом случае возлияние. И нарек имя месту тому Вефии». Снова же. Встреча с Богом в Бытие 28 Иаков был, конечно, положительно потрясен, но смысл того, что он делал, не понимал. Он не понимал, что делал. Это нам в назидание, это пророчество. А камень, который Иаков положил себе изголовьем, а затем поставил памятником, как и каменный памятник, который Иаков сделал согласно стиха 14, прообразно указывает на Иисуса, а елей, который он оба раза возлил, является прообразом Святого Духа, который был излит на землю после вознесения Иисуса. Жертва возлияния, возлитая Иаковом на каменный памятник, говорит о великой радости остатка, которому предстоит глубокое общение со своим Господом в течение 1000 лет. Поэтому каменный памятник Иаков построил по собственной инициативе из благодарности своему Господу. Жертвенник, который Господь повелевает Иакову устроить, тот устроил в стихе 7. Дважды он нарек место встречи с Богом Вефилем, домом Божьим. В стихах 14-15 мы имеем исполнение пророчества Бытия 28. Конечно, в стихах 14-15 по отношению к сегодняшнему времени, значит, стихи, это высказывание, является еще пророчеством тоже, но мы вместе с вами прошли духовно с Божьим народом практически в 70-ю седьмину. Я думаю, дорогой слушатель, что ты не разочаровался в этом трудном, но захватывающем от неожиданности событии, путешествием вместе с Израилем, с Иаковом. Только Господь ждет от тебя, чтобы ты был неравнодушным наблюдателем, а поставил себя на место Божьего народа, нашел и поймал в себе всех лисенят, о которых мы говорили в серии передач лисенятам, которые до сих пор разрушают твое глубокое общение с Иисусом и лишают тебя духовного плода, лишают побед. Переходим к стихам 16 и 19 нашего текста. «И отправились из Вефиря, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны». Трудны были роды. «И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем». Теперь мы видим, что конечной остановкой, целью всего путешествия является не просто Вифиль, Дом Божий, а Вифлеем. Вифлеем, не путаем, пожалуйста, с Вифилем. В Вифлеем пришли, Ефрафу. Это дом хлеба, где родился Давид и родился Иисус. Прошу прочесть Иоанна главу 6. Прекраснейшая глава, где сам Иисус разъясняет своему народу смысл манны и хлеба небесного. Дом хлеба. К этому месту упорно стремится теперь Иаков. А ведь только он приглашал в Вифиль, а он идет в Ефрафу, туда, где Иисус будет царствовать над своим народом духовно, а Давид в плоти. Как видно, и это место Писания подтверждает предположение, что Давид, который был мужем по сердцу Бога, будет в тысячелетнем царстве царствовать телесно. Если у меня время останется, я вам прочитаю это место. А если нет, то сами прочтите, пожалуйста, Езекииль. Пророк Езекииль, глава 37, стихи с 21 по 28. Божий народ, Израиль, стремится к самому источнику вечной жизни, к своему мессии. «И умерла Рахиль», сказано. Чтобы понять смысл этого сообщения, исследуем роль Рахили и Лии в Писании. Это жены Иакова. Рахиль умерла и погребена на дороге в Вифлеем, то есть она не достигла вместе со всеми конечной цели. Почему же ей не суждено жить в тысячелетнем царстве? Можно сказать, что Рахиль только частично вошла в тысячелетнее царство. Она на этой земле побывала, как здесь, это в духе, надо понять, так как она все же вошла в Дом Божий. Она побыла в Вифиле, но не в Вифлееме, не в Ефрафе. Все станет на свои места, если возьмем во внимание, что Рахиль прообразно указывает на закон. На этом сегодня закончим. Прообраз Рахили.